Итак, друзья, Евангелие от Иоанна, 7 глава, мы находимся на 40 стихе. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 40 стиха. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“, а иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и они сказали им: „Для чего вы не привели его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“. Фарисеи сказали им: „Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!“ Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: „Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?“ На это сказали ему: „И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк“. И разошлись все по домам». Перед тем, как мы исполним этот последний 53 стих, он у нас у некоторых людей любимый, «разошлись все по домам», мы все-таки еще послушаем Слово Божье, друзья мои, да? Друзья, есть такое состояние в международной политике, которое называется нейтралитет. Страна, которая объявляет нейтралитет, обычно позиционирует себя так, как будто бы она не желает участвовать в международных конфликтах, не вступает в какие-то союзы или блоки, не связывает себя какими-либо обязательствами безопасности, и вроде бы таким образом она охраняет себя. Например, Швейцария была нейтральной во время Второй мировой войны и позволила этой стране избежать нашествия армии. Хотя не было не без последствий тоже. Какие-то мелкие группы туда, говорят, все же заходили. Может быть, кто-то из вас старался быть нейтральным тогда, когда вокруг вас происходили какие-то конфликты или какие-то разные группировки враждовали вокруг вас. Я помню, я старался сохранять нейтралитет в школе. Но каждый, кто пытался это делать, знает, насколько это трудно. Как тебе действительно, с одной стороны, хочется быть в стороне, и с другой стороны, то одна, то другая сторона пытается на тебя воздействовать, пытается завлечь к себе, повлиять на тебя. Оставаться нейтральным трудно. И по некоторым вещам оставаться нейтральным не просто трудно, а даже невозможно. Вот одна из таких вещей, один из таких вопросов, в котором нейтралитет невозможен, это вера в Иисуса Христа. Невозможно оставаться нейтральным к Нему. Нельзя прожить свою жизнь и не определиться в своем отношении к Иисусу Христу. Иисус Христос как-то сказал такие слова в Евангелии от Луки, в 11 главе, они записаны, Луки 11, 23. «Кто не со Мною, ну, казалось бы, ну, кто-то, может быть, еще меня не узнал, тому необходимо время, может быть, есть какая-то средняя позиция. Нет, говорит Христос, кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». Вот здесь, в прочитанном нами отрывке, в 7 главе Евангелия от Иоанна, нам дается резюме того, что происходило в иудейском обществе того времени. 7 глава, 43 стих говорит: «И произошла о нем распря в народе». Это значит, что народ разделился. Это значит, что люди спорили друг с другом, кем же на самом деле является Иисус Христос. Это очень важный вопрос. И каждый из нас, и не только из нас, каждый человек на земле обязан на него дать ответ. По-разному он возникает в Писании. Когда-то перед учениками он возник, и ученики задумались над этим вопросом и сказали себе: «Кто же этот?» И им необходимы были какие-то факты, по которым они бы судили и об Иисусе Христе. «Кто же этот?» И они продолжали свою мысль, что и волны, и море, и ветер повинуются ему. «За кого люди меня почитают?» Тот отрывок, который мы с вами еще сегодня уже прочитали, он тоже говорит о том, что перед учениками встал этот выбор. А здесь этот выбор стоит перед толпой. Когда-то он был также перед Пилатом. Кем же является Иисус Христос? Или что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? В 12 главе Евангелия от Луки Христос говорит еще более сложные слова, которые труднее понять. Луки, 12 глава, с 51 стиха. Он говорит так: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Я бы здесь остановился и сказал: да, Господи, я действительно думал, что Ты пришел дать мир этой земле. Ну не так ли пели ангелы в рождественскую ночь? Они ведь пели: на земле мир, в человеках благоволение. Ведь Христа называли князем мира, то есть Он придет и наступит этот мир и покой. Он принесет этот Божий мир. Люди надеялись, что Христос действительно будет не только вестником мира, но по-настоящему принесет этот мир. Но посмотрите, что дальше говорит здесь наш Господь. «Нет, говорю я вам, но разделение. Я пришел в этот мир принести не мир, но разделение». Как же так? Христос поясняет, стих 52, «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двоих и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Странное что-то говорит здесь наш Господь. С одной стороны, мы, проповедники христианства, говорим: «Мы хотим, чтобы в семьях был мир». И вы знаете, что иногда, вы представляете, нам приходят какие-то звонки от семей, и мы говорим: «Поспешим туда, там происходит нечто странное, эта семья на грани разделения, развода, у них наступает эта распря, давайте поможем этой семье склеить свои взаимоотношения с помощью божественного клея любви на основании Слова Божьего, пусть там наступит мир». Христос говорит: блаженны миротворцы. А здесь кажется, что слова, которые говорит Христос, совсем противоположны. Он говорит: я пришел для того, чтобы разделение произошло. Хотя нет, Христос ведь не говорит о том, что Он является причиной этого разделения. Нет, сами люди, как мы увидим дальше, являются причиной этого разделения. Он с удовольствием подарит этот мир, но именно отношение людей к Иисусу Христу, к Его личности и к Его проповеди, к Его заявлениям о Себе определяет то, разделятся они или нет. Ваша семья и моя может быть объединенной, если она объединится вокруг Иисуса Христа. Но я знаю горькую правду этих слов, прочитанных мною только что в Евангелии от Луки. Знаю не понаслышке, знаю, если можно так сказать, на собственной шкуре, если можно выразиться таким вот образом. Потому что то же самое произошло в моей семье. Вот те люди, которых я очень люблю, прежде всего это были мои родители, мой папа, который до сих пор не уверовал, это были также мои родственники, мой брат и так далее, люди, с которыми я провел детство, люди, которых я очень люблю. И вот осознать то, что нас сейчас разделяет эта непреодолимая пропасть, потому что я полюбил того, кто полюбил меня больше всех на свете, и потому что моя любовь к Иисусу Христу оказывается больше, чем любовь ко всем моим членам семьи вместе взятым, оказывается, у них душевные интересы, с которыми мы, я прежде всего, могу разговаривать, могу беседы вести, но тем не менее мы где-то не попадаем друг к другу, мы не понимаем друг друга, у нас есть разделение на духовном плане. Друзья, это горько и больно, но тем не менее это то, о чем здесь говорит наш Господь Иисус Христос. Отношение к Иисусу Христу является тем фактором, который может разделять и который приносит это разделение. Сегодня есть много стран, где христианство не является основной религией, и именно там люди испытывают это очень остро. Тогда, когда люди обращаются из мусульманских, исламских семей, да, из семей, в которых исповедуется индуизм, буддизм и так далее, там происходит это явное разделение. Но вот мы сейчас слышали, да, люди, которые выходят из неверующих семей, люди, которые выходят из семей других религий, а неужели в нашей стране сегодня христианство не перестало быть основным? Перестало. Сегодня у нас секуляризм, сегодня у нас гуманизм, сегодня у нас постмодернизм, сегодня у нас атеизм. И это вносит разделение, потому что даже среди наших детей, даже среди наших внуков, даже среди наших родственников могут оказаться те, которые, вроде бы восприняв христианские ценности, не уверовали полностью. А ведь если ты полностью не уверовал и не подарил свое сердце Иисусу Христу, у тебя будет разделение с теми, кто сделал это, потому что ваши интересы не будут совпадать. Вы будете идти только часть пути, Вы будете согласны лишь только на часть жертвы. Человек, который согласен на часть жертвы, никогда не согласится на полную жертву. Иисус Христос в этом отрывке учит в храме. Его слова слышны для большого количества людей, и эти люди находятся под впечатлением. Перед ними встает вопрос, а что нам теперь делать с этими словами? Как нам относиться к этим словам? Книжники и фарисеи, уже их терпение подходит к концу настолько, что они посылают тех, кого мы назвали храмовой полицией, для того, чтобы задержать Иисуса Христа. Они названы в этом тексте служителями. В 45 стихе они возвращаются, и книжники и фарисеи смотрят на них, а где же он? Мы же вас послали для того, чтобы его задержать. Они его не привели. Они говорят, никогда еще не было, чтобы человек говорил так, как этот человек. Почему они не взяли его? Нет, не потому, что они были настолько впечатлены, хотя это тоже часть всего, что происходит здесь, а потому, что по Божьему провидению то время, когда Христу надлежало бы себя вверить в их руки, еще не пришло. У него есть то время, когда он действительно еще это сделает. Еще не пришло это время. Но вот это разделение, которое произошло в народе, это распря, означает, что кто-то все-таки не уверовал в Иисуса Христа. И посмотрите, кто эти люди. 40 стих говорит, «Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк». Друзья, они услышали разные слова Иисуса Христа. Эти люди напоминают мне тех, которые делают сегодня покупки. Они говорят примерно следующее, увидев ту вещь, которая им нравится, и за которую они готовы заплатить какую-то цену. Они очень хотят ее купить, но никак не хотят заплатить полную цену. И они говорят, ладно, я согласен дать, скажем, 2/3. Они видят, что во Христе есть нечто необычное. Они видят, что таких чудес, которые Он творил, больше никто никогда не творил за всю историю человечества. Они видят, что таких слов, вот как сказали только что эти храмовые служители, никогда человек не произносил таких слов, какие говорит этот человек. Помните, народ говорил, что он учит по-особенному и не так, как книжники и фарисеи. И вот, несмотря на все это свидетельство, все-таки Христос не повысился в цене в их глазах. Они смотрят на Него и думают, хорошо, мы, пожалуй, дадим Ему звание пророка. В нашей шкале ценностей Он не занимает больше, чем пророка. И то, пожалуй, этого будет достаточно для Него. А там посмотрим. Потому что вряд ли Он, по нашему мнению, вытягивает на настоящего Мессию, на Бога-человека, на Иисуса Христа. Друзья мои, вроде бы это было бы уже неплохо, да? Нам нужно было бы даже поаплодировать таким людям, поприветствовать их и сказать, вы на верном пути. Может быть, даже можно было бы сказать, да вы недалеко от Царства Небесного. Но на самом-то деле половинчатая вера – это недостаточная вера. Это люди, которые уверовали лишь наполовину, лишь на какую-то часть. Это частично уверовавшие люди. Сегодня таких очень много. Большинство в этом мире что-то-то знает и верит о Христе. Какую-то фактическую информацию они знают. Сегодня, например, множество мусульман, они вовсе не отрицают то, что Христос приходил, но они говорят о том, что Он является пророком. Просто пророком. Но это еще не спасающая вера. Вторая категория людей описана для нас в 41 стихе. Другие, написано здесь, говорили, это Христос. Вы знаете, меня удивляет то, что эта фраза здесь единственная. Казалось бы, если вы поняли, если вы познали, что это и есть Христос, так бегите к Нему, преклонитесь перед Ним, примите Его в свое сердце, покайтесь в своих грехах, доверьте Ему полностью свою жизнь. И то, что мы не видим, чтобы это происходило, говорит нам о том, что вот эта вторая категория уверовала лишь интеллектуально. Друзья мои, есть, к сожалению, и среди нас те люди, которые провели время в христианских семьях, в воскресных школах, в лагерях, и у них вот здесь в голове есть куча правильных доктрин. Если вы их спросите о чем-то, как христиане понимают этот вопрос, или что в Библии написано о том или об этом, они дадут вам правильные ответы. Они даже могут скорректировать ваше поведение, дать вам хороший совет, но есть одна проблема – сердце у них не возрождено. Некто сказал о них, что они ортодоксальны в своей голове, у них правильное понятие здесь, но они бунтари в своем сердце. У них сердце не пошло за их головой. Вот так и у этих людей. Они, в принципе-то, уже были бы готовы признать, что Он является Христом. Но дальше головного знания, дальше интеллектуальных фактов это не пошло. Это вторая категория людей. И, наконец, третья категория людей описана во второй половине 41 стиха. Это люди, которые вовсе не уверовали, и они искали причин для того, чтобы оправдать свое неверие. Мы читаем, а иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет из семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Подождите, с одной стороны, они знают Писание. Они знают, что там написано, что Мессия должен появиться из Вифлеема города Давидова. Но неужели они не знали о том, что Он действительно оттуда появился? Нет, не знали. А почему? Потому что они не взяли времени, они не догадались проверить эти факты. Они ни с кем не посоветовались, они не спросили, точно ли это так. Итак, мы видим вот это разделение или распри, о котором написано в 43 стихе. Люди друг с другом спорили о том, кем же на самом деле был Иисус Христос. Они спорили о Нем, и практически все, кто спорил, как мы уже сказали, были разными неверующими людьми. Никто из них по-настоящему не уверовал. И потом появляются вот эти служители, храмовая стража, которые не решились Его арестовать. И, кстати, они, эта храмовая стража, дают прекрасное свидетельство о Христе. Кто такое храмовая стража? Это люди, которые просто выполняют приказания, да? Что там им это содержание проповеди, казалось бы? Никто на них не обращал особого внимания и, возможно, не спрашивал их мнения. И поэтому мы получаем вот это свидетельство совершенно от неожиданных источников. И как это свидетельство было встречено? Эта храмовая стража, придя здесь к книжникам и фарисеям, рассказывают о том, что, вы знаете, никто никогда не говорил, как этот человек. И что фарисеи делают? Они говорят, о, да, расскажите, что именно вас впечатлило? Почему проповедь Христа заинтересовала вас? Давайте мы проверим факты вместе с вами. Давайте пойдем послушаем его самого, действительно ли это так. Узнаем, что было привлекательного в его проповеди. Нет, друзья мои. Да не так встречают они это свидетельство. И не так встречает мир наше свидетельство сегодня о Христе. И те приемы, которые используют книжники и фарисеи, это точно те же приемы, которые сегодня использует этот мир, тогда, когда мы пытаемся кому-то засвидетельствовать об Иисусе Христе. Прежде всего, 47 стих, мы видим, что они встречают их насмешками. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Подразумевается, что уверовавшие во Христа подверглись обольщению, что они обманули сами себя. Помните, в советские времена очень часто верующих так и обзывали. Да они мракобесы, да это темень деревенская, да они ничего не понимают. Это нужно было для того, чтобы в глазах окружающего общества унизить верующих. К сожалению, тактика дьявола не поменялась. И сегодня враг использует те же самые инструменты. В нашем, казалось бы, просвещенном обществе, в котором должна была бы быть толерантность и терпимость к самым разным точкам зрения, есть терпимость ко всем точкам зрения, кроме одной. Позвольте только упомянуть имя Иисуса Христа, только заговорите о Нем, и вы узнаете, что такое настоящая терпимость. Терпимость есть ко всем, а вас первого обозвут нетерпимым. Вас первого обозвут тем, который ненавидит всех остальных, который является мракобесом, фундаменталистом или еще какие-то ярлыки вам приклеют. Именно так поступали фарисеи в то время. Мы видим, что тактика врага не изменилась на протяжении всех этих лет. Во-вторых, 48 стих говорит о том, что они использовали еще один прием, который можно было бы назвать давлением со стороны сверстников. Они задают вопрос этим стражам, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев. А что подразумевается? Речь не идет о том, что вот, посмотрите на начальников и фарисеев, есть ли среди них последователи Иисуса Христа. Кстати, этот же отрывок говорит о том, что, скорее всего, они были. Они были. Кто в нем упомянут здесь, тот, который последовал за Христом, хотя, может быть, и тайно? Никодим, правда? Здесь дано нам свидетельство Никодима. И это означает, что даже среди этих начальников были уверовавшие. Но что хотят сказать книжники и фарисеи? Они хотят сказать, да неужели из по-настоящему умных и образованных людей кто-то бы и уверовал во Христа? Неужели есть сегодня ученые-христиане? Неужели есть те, которые считают, что креационизм – это действительно научно обоснованная точка зрения? Неужели кто-то из серьезно мыслящих философов, людей, которые пишут книги, выступают по телевидению, которым рукоплещут арены, неужели кто-то из них является христианами? Здесь мы должны сказать и да, и нет. С одной стороны, нет, потому что Писание говорит, посмотрите – на себя вы избранные, немного среди вас тех, кто являются, ну, так сказать, светилами в этом мире, да, одаренными и богатыми, и просвещенными, и теми, которые занимают основные положения в этом мире. Это правда, это действительно так. Но ведь слово «немного» подразумевает, что они все-таки есть. И это значит, что и среди начальников были уверовавшие. Друзья, большинство никогда не определяет истину. Писание говорит, не идите за большинством на зло. Только то большинство, которое водимо Духом Святым, которое должно быть в Церкви Христовой, вот только оно может иметь истину. И третий прием, который они используют в 49 стихе, это унижение. Они хотят унизить весь народ, не только этих стражей, говоря о нем. Смотрите, как они говорят. «Но этот народ невежда в законе, проклят он». Представляете, как звучат эти слова резко? Это оскорбление не только для всего народа, а фактически и для всех верующих. Оскорбление, нанесенное в том числе и нам. Однако вопрос возникает, если эти люди не научены закону, то кто их не научил, чья была эта обязанность? Ну, этих же самых книжников и фарисеев, правда? Они же ведь сами здесь расписываются в том, что они не сделали. Они говорят, ну, они, этот народ, не научен в законе, но ведь не научили-то их мы, и, получается, вина-то лежит на нас. Кстати, друзья мои, в этом отрывке семена того разделения, которое преследовало церковь на протяжении множества веков, то разделение, которое можно назвать разделением на клир и мир, были священники и служители, которые надмевались своим сердцем над людьми и говорили, людям не нужно Слово Божье. Зачем? Слово Божье слишком сложно для них. Оно будет на непонятном языке, на древнерусском, на славянском, на латинском. Слово Божье люди не поймут тогда, когда мы будем проповедовать ему, поэтому мы его нарисуем или сделаем в виде статуи. Слово Божье не стоит проповедовать людям открыто, поэтому мы будем петь нараспев, так, чтобы Богу было только понятно, а не людям. Улавливаете, о чем я? Множество людей, к сожалению, не услышали истинного Евангелия только потому, что на протяжении многих лет служители, которые должны были быть светом, не несли евангельской вести. Так же, как и тогдашние служители, фарисеи и книжники, не несли той вести, которая необходима была народу. Они возгордились в своем сердце, не приняв, не допустив Иисуса Христа в свое сердце. Друзья мои, а разве сегодня не так? Разве сегодня Христос по-прежнему не разделяет людей? Нет, не потому, что Он Сам пришел для того, чтобы разделить, а потому, что нельзя, встретившись со Христом, остаться нейтральным. Я возвращаюсь к той мысли, с которой начал. Невозможно. Нужно сказать либо да, либо нет. И если мы молчим, и если мы говорим «я еще подумаю», и если мы говорим «я еще не определился», это равносильно и равнозначно тому, что мы говорили «нет». Разве вам не приходилось слушать, как люди беседуют друг с другом, и вдруг возникает вопрос об Иисусе Христе? Кто-то задает этот вопрос или говорит какую-то фразу наподобие того, что «вы знаете, моя жизнь по-настоящему изменилась благодаря тому, что я примирился с Иисусом Христом». И вдруг что-то происходит с людьми. У кого-то вдруг появляются срочные дела. «О, мне нужно куда-то идти». «О, я забыл, что у меня есть встреча или appointment назначенный». «О, мне нужно к врачу». «А мне нужно кормить свою собаку». «А у меня дети сами остались дома». Вдруг появляется куча дел. Почему? Потому что люди не хотят об этом говорить. Знаете, иногда мы уходим от бесед тогда, когда мы понимаем, что беседа, которая ведется неправильно. Ну, например, человек, который ведет беседу, он, может быть, говорит какие-то вещи, с которыми мы совершенно не согласны, или мы считаем, что об этом говорить нельзя, Может быть, человек говорит о тех вещах, которых не принято говорить в обществе. Знаете, люди таким же образом реагируют тогда, когда мы или кто-то еще поднимает тему об Иисусе Христе. Она непопулярна, они не хотят о нем слышать и спешат уйти. Вдруг у них обнаруживаются какие-то срочные дела. Повторюсь, не Христос виновен в этом. Он пришел для того, чтобы принести мир, но люди обратили это себе в меч. Они обратили это себе в разделение. Сами люди решили, примут они Иисуса Христа или нет. И это стало разделением даже в самых хороших и в самых, так сказать, мирных семьях. Как ужасно, что и сегодня многие до сих пор считают себя слишком умными, слишком гордыми, слишком высокого полета, слишком образованными, слишком занятыми, наконец, слишком богатыми, слишком знающими. Добавьте к этому списку, что еще хотите. Все, что угодно считают себя, только бы не верить в Иисуса Христа, только бы не доверить Ему свою жизнь. Послушаем слово мудрости от Никодима. Это тот стих, на который мы не обратили нашего внимания, но который так нужен и важен для нас и для нашего применения. Действительно, мудрый человек был. 51 стих говорит: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Вот они, эти мудрые слова. Да, его затюкали фарисеи и сказали: «Да ты сам из Галилеи, что мы будем тебя слушать?» Голос мудрости. Иногда он бывает тихим, но он есть. Я надеюсь, что в нашем сердце он тоже будет присутствовать. А где ты, дорогой друг, сегодня по отношению к Иисусу Христу? Что ты сделал с ним? Принял ли ты решение следовать за ним? Если да, то прославь его сегодня. Отдай ему полностью свое сердце и посмотри, нет ли уголков твоей души, и не только твоей души, а и вообще твоего мира, которые еще не объяты его благодатью и не подчинены его правлению и царству. А если ты еще пребываешь в неведении, если ты еще не сказал Иисусу Христу четкое и намеренное «да», то знай, что твоя неопределенность свидетельствует как раз о том, что ты против, что ты находишься на стороне его врагов. Вот тогда в 43 стихе написано, что была распря в народе, и народ разделился. И мы можем даже себе представить в храме, как люди расходятся на несколько разных групп. А я буду с этой группой, а я за них, а я вместе с ними и так далее. Но тогда, когда придет конец времен, будет разделение совсем другое. Люди разделятся на две группы, и не будет середины. И одна группа – это те, которые со Христом уже уверовали. Здесь, на этой земле, во время своей земной жизни они приняли решение следовать за Ним. И вторая группа – это будут те, которые, может быть, думали: «А я еще не определюсь, а мне еще нужно время, а я еще не все понял, а у меня остаются вопросы». И так с этими вопросами пошли в вечность. Друзья мои, я не хотел бы, чтобы кто-то из нас, особенно сидящих здесь, находящихся здесь, думая, что он не определится и остался бы в этой второй группе. Потому что написано, что для этой второй группы будет плач и скрежет зубов. Христос этого не хочет. И поэтому сегодня через Слово Свое Он нас всех призывает: обратитесь к Нему, обратитесь всем сердцем. А если вы уже вместе с Ним, то давайте служить Ему тоже всем сердцем. Аминь. Помолимся, друзья.